Пять дней. Читает Алевтина Пугач.
Раковую опухоль я увидела сразу. Она бросалась в глаза. Как всегда, я резко втянула в себя воздух, осознавая, что это начало конца. Опухоль имела форму одуванчика. Порой новообразования такого типа похожи на недорогие рождественские украшения, на дешевую звездочку с неровными краями. Это напоминало цветок с облетевшими лепестками и отличалось коварным игольчатым строением, спекулярной структурой, как выражались рентгенологи. Спекулярной. Впервые услышав это слово, я полезла в словарь и выяснила, что происхождение у него зоологическое. Спикула — это мелкий игловидный структурный элемент скелета некоторых беспозвоночных, в частности губок. Я и не подозревала, что у губки есть скелет. Однако понятие спикула присутствовало еще и в астрономии, и означало оно недолговечный копьеобразный столб горячего газа, выбрасываемый из хромосферы в солнечную корону. Это последнее определение неделями не давало мне покоя. Слишком уж точно оно отражало суть заболевания. Бывает, что спекулярная раковая опухоль, как та, на которую я сейчас смотрела, существует многие годы, десятки лет. Но едва возникнув, она становится подобна вспышке пламени, которая сжигает все на своем пути, требуя к себе полного внимания. Если пламя не заметить и не погасить на ранней стадии, оно возомнит себя не просто огненной струей, а сверхновой мини-звездой, которая, демонстрируя напоследок свою пиротехническую мощь, разрушает Вселенную, ее приютившую. Вне сомнения, все шло к тому, что спекулярная опухоль, на которую я смотрела, вскоре должна взорваться. И, взорвавшись, она уничтожит человека, в легком которого закрепилась. И еще один ужас в бездонной копилке ужасов, наполнявших мои рабочие будни с 9 до 5. И нынешний день обещал быть непростым. За час до того, как передо мной на экране возникла эта спекулярная раковая опухоль, я делала КТ 9-летней девочки по имени Джессика Уорд. Согласно истории болезни, она страдала парализующими головными болями. Врач, наблюдавший девочку, направил ее к нам, чтобы исключить проблемы неврологического характера. Опухоль головного мозга на языке врачей. Отец девочки, его звали Чак, тихий и жалкий мужчина, 35-36 лет, с грустными глазами и желтыми зубами, свидетельствовавшими о его пристрастии к курению, сказал, что работает сварщиком на судостроительном заводе в Бате.
«Мама Джесси ушла от нас 2 года назад», — сообщил он мне, пока его дочь переодевалась в больничную сорочку в специальном помещении рядом с рентген-кабинетом.
«Умерла?»
— уточнила я. «Если бы...» «Эта стерва, простите, что выражаюсь, сбежала с парнем, с которым работала в аптеке Rite Aid в Брансуке. Они живут в каком-то трейлере в Бестине. Это на Флоридском отростке». «Знаете, как там называют это место? Ривьера для деревенщин. Это мне приятель один сказал. У Джесси головные боли начались после того, как ее мама исчезла. С тех пор она ни разу не навестила Джесси. Разве это мать?»
«Ей повезло, что у нее такой отец, как вы», — заметила я, стараясь успокоить мужчину. Он сильно нервничал, хотя я пытался это скрыть.
«Она — все, что у меня есть, мам».
«Меня зовут Лора», — представилась я.
«И если окажется, что она серьезно больна, врачи ведь просто так не направляют девочек на компьютерное обследование».
«Я уверена, ваш доктор просто хочет исключить нежелательные варианты», — ответила я отработанным годами бесстрастным голосом.
«Говорите, как по писанному. Вас учат такому обращению с пациентами, да?»
Страх в его голосе, как мне это часто случалось наблюдать, вытеснял гнев. «В общем-то, вы правы. Мы обучены тому, чтобы пытаться успокоить пациента и не говорить лишнего. Потому что я рентген-лаборант, а не рентгенолог-диагност».
«Теперь вы забрасываете меня умными словечками».
«Я работаю с аппаратурой, делаю снимки. Рентгенолог-диагност — это врач, который затем изучает сканограмму, смотрит снимки».
«И когда можно будет с ним поговорить?»
Никогда. Рентгенолог-диагност — фигура закулисная. Он анализирует сканограммы, рентгенограммы, томограммы, эхограммы, но редко встречается с пациентами. Доктор Харрилд поговорит непосредственно с лечащим врачом Джесси. И я уверена, вас сразу же проинформируют о том, есть ли вас специально учат разговаривать как робот.
Едва эта реплика сорвалась с уст отца девочки, он тут же раскаялся. Простите, я был неправ.
«Все в порядке, не волнуйтесь», — сказала я все тем же бесстрастным голосом.
«Вы обиделись?»
«Вовсе нет. Я понимаю, как это все для вас должно быть тяжело. Вы очень обеспокоены».
«Теперь вы снова говорите заученными фразами».
Из раздевалки вышла Джесси, оробевшая, напряженная, растерянная.
«Будет больно, да?»
— спросила она меня.
«Мы сделаем тебе укол. Введем в кровь краситель, чтобы можно было увидеть, что происходит у тебя внутри. Но краситель безвреден.
А укол?»
На лице девочки был написан испуг. «Чуточку кольнет в руке, и сразу все пройдет».
«Обещаете?»
Она пыталась храбриться. Хотя, будучи совсем еще ребенком, толком и не понимала, зачем она здесь. Для чего все эти медицинские процедуры.
«Будь настоящим солдатом, Джесс», — сказал ей отец. «А по дороге домой мы купим тебе Барби, какую ты хотела».
«Честный уговор», — одобрила я. А про себя подумала, не слишком ли я их обнадеживаю. Я уже 16 лет работала рентгенолаборантом, но до сих пор все процедуры, связанные с обследованием детей, вызывали у меня страх. Я всегда боялась первые увидеть результаты. Они слишком часто оказывались плохими. «Это займет 10-15 минут, не больше», — сказала я отцу Джессики. «Здесь есть холл для ожидания. Там кофе, журналы. Это несколько шагов по коридору.
Я на улице подожду».
«Это потому, что ты по сигарете соскучился», — сказала Джессика.
Ее отец подавил глуповатую улыбку.
«Дочка слишком хорошо меня знает».
«Я не хочу, чтобы папа умер от рака».
Отец ее мгновенно помрачнел. Я видела, что он отчаянно пытается контролировать свои эмоции. «Давай отпустим папу. Пусть подышит свежим воздухом». Я завела Джессику в комнату с остановкой, а сама повернулась к ее отцу. Тот плакал. «Я знаю, как вам тяжело», — сказала я, — «но пока диагноз не поставлен», — он просто покачал головой и пошел к двери, доставая сигареты из кармана рубашки. Я вернулась к Джессике. Та со страхом таращилась на компьютерный томограф. Я понимала ее беспокойство. На вид это грозная установка, зловещая. Она представляет собой большой широкий обруч с двумя емкостями фантастического вида, содержащими чернильную жидкость. Перед обручем узкая койка, больше похожая на гроб, только с подушкой. Такое зрелище даже во взрослых вселяло панику. Так что реакция Джессики меня ничуть не удивила.
«Я должна залезть туда?»
— спросила Джессика, поглядывая на дверь, будто хотела убежать. «Это совсем не страшно. Ляг на койку. Специальное устройство поднимет тебя в установку. Обруч сделает снимки, какие нужны доктору, и все. Глазом не успеешь моргнуть, как мы закончим».
«И больно не будет?»
«Давай-ка ложись», — сказала я, подводя девочку к койке.
«Я к папе хочу».
«К папе пойдешь через несколько минут».
«Обещаете?»
«Обещаю». Джессика забралась на койку. Я подошла к ней, держа в руке трубку, подсоединенную к капсуле с чернильной жидкостью. Ладонью я прикрывала иглу для внутривенных инъекций, которая пока еще была в стерильном колпачке. «Никогда не показывайте пациенту иглу для внутривенных инъекций. Никогда». «Замечательно, Джессика. Я не стану обманывать тебя и говорить, что введение иглы в руку безболезненно, но больно будет всего лишь мгновение, а потом все пройдет. Вообще никакой боли».
«Обещаете?»
«Обещаю. Правда, возможно, несколько минут тебе будет жарко».
«Но жечь не будет, да?»
«Нет, что ты, никакого жжения».
«Я хочу к папе».
«Чем скорее мы закончим, тем быстрее пойдешь к папе. Так, а теперь слушай меня. Закрой глаза